Итак, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Мэд ФМ, с вами RJ Юбер Маргинал, как всегда, да? Я так понимаю, меня слышно, слышно нормально, слышно исправно, это прекрасно. Значит, вначале я хочу ответить на вопрос Ильи Мэдисона, который был задан в личке, касательно того, как я отношусь к тому, что лысый ебанат зарезал своих детей и всех родственников, кроме тещи, насколько я понимаю. А как бы потому что, ну, из тех соображений, что поскольку он зарезал своих детей, то в генофонде будет меньше ебанатских генов. Ну, в принципе, это имеет смысл, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, как бы если человек ебанат, это не гарантирует, что его дети будут такими же ебанатами, да. В принципе, эти самые ебанатские гены, они, как правило, не доминантные, вот, то есть. Они не проявляются. Для того, чтобы такой ебанат родился, должны встретиться именно два таких ебаната как раз. Вот, в принципе, так что, в принципе, отношусь нейтрально, потому что, ну, люди умирают всегда, и как бы то, что очередной ебанат зарезал сколько там, 7 человек и так далее, это, в принципе, особо погода не делает. Тем более, я лично никого из них не знал. Вот, а ну, меня волнует судьба людей, которых я лично знаю, которые для меня важны, да. Вот, тех, кого я не знаю, ну, мне на них насрать, если честно. Потому что, ну, в Африке там миллионами люди дохнут каждый день там от СПИДа, малярии, всякие там от голода и так далее. И как бы никому нету дела, и, в принципе, мне тоже на самом деле. То есть, можно, конечно, либеральничать, делать вид, что всем как бы. Что всем как бы не похуй, но всем же похуй на самом деле. Это лицемерие. А Мэдисон продолжает задавать вопросы. Но разве баба, давшая этому лысому, не ебанашка? В принципе, есть такой момент. Возможно, да. Возможно, в принципе, есть что-то положительное в том, что он ебнул, в принципе, своих детей нахуй. Да, но это если только мы заботимся о генофонде своей страны, а если нам насрать на генофонд, то, в принципе, какая нам разница, правильно? Так, я, пожалуй, перестану сейчас отвечать на вопросы на стене, потому что мои фаны и фанатки, они, как правило, слушают эфиры и записи эфиров не для смешнявок про ебанатов, которые режут своих детей. Но, в принципе, хочу что еще сказать. Вот слова армян и татар, да, это слова множественного числа родительного падежа, а не единственного числа именительного падежа. Очень надоело, как слышать от людей фразы вроде «мой друг потомственный армян» или как бы «на этой картине русский, а на этой картине татар» и так далее. Это звучит по-мудацки, феерически, просто отвратительно, по-детски. Вот, значит, несмотря на то, что я против прескриптивизма в филологии, вообще в изучении языка, но некоторые вещи просто отвратны. Да? То есть, как бы, ты же не скажешь «моё кофе», но то же самое и, как бы, потомственный армян, как бы татар в третьем поколении и так далее. Я перехожу к вопросам с темы, с этого момента я не читаю стенку. Так, значит, вопросы в темочке. А впереди нас ждет 7 вопросов от Павла Аксенова, героя всех наших эфиров фактически. Павел Аксенов, первый вопрос. Суть знакового подхода Фреге к решению проблемы разницы между утверждениями А равняется А и А равняется Б в том, что А равняется А говорит нам о том, что А обозначает тот же самый объект, что и А. Это неудивительно, ведь символ один и тот же. А А равняется Б говорит нам о том, что А обозначает тот же самый объект, что и Б. От этого объяснения Фреге в своей работе о смысле и значении постепенно отходит, потому что То, что А обозначает тот или иной объект или не обозначает его, это абсолютно условно. А значение арбитрарно. Однако для Фреге, к примеру, смысл слова смысл слова уж точно не является чем-то арбитрарным, он просто объективно привязан к слову, и смысл он как бы приводит нас к значению. Так как же Фреге, для которого к тому или иному значению нас приводит абсолютно объективно закрепленный за знаком смысл, а значение может быть арбитрарным? Или же он что-то другое имел в виду? Ну, Павел Аксенов, что я хочу сказать? Во-первых, смысл и значение у Фреге – это две разные вещи. Это, в принципе, видно по названию работы о смысле и значении. Иначе бы работа называлась бы просто о смысле или просто о значении. Правильно? Или о смысле, который тоже еще и, блядь, значение. То есть, это как бы две разные вещи. Поэтому как раз-таки значение, оно может быть в какой-то степени объективно. И то объективность этого самого значения, она, знаешь, чисто математическая или логическая. То есть, она как бы логически следует из синтаксиса нашего языка. То есть, это объективность, ну, да, с точки зрения Фреге, законы логики и законы математики – это такие же законы, как и законы физики. То есть Фреге, он, в отличие от меня, не инструменталист относительно формальных дисциплин. Да? Но проблема в том, что если мы уберем вот этот вот легкий налет платонизма, легкий налет идеализма из философии Фреге, да, и, допустим, примем мой, например, инструментализм в свое сердце, то, в принципе, мы внезапно обнаружаем, что математика и логика – это, в принципе, выдуманные как бы языки, на самом деле, то есть это не законы природы. Вот. А для философии Фреге это, в принципе, никакого урона не наносит. То есть там вообще ни жарко, ни холодно. Что математика объективно существует в реальности, что она у нас в голове, в каком-то нашем коллективном, я не знаю, сознании. Ну, такого нет, наверное, коллективное сознание. Но для простоты, для метафоричности, для художественности своей речи можно использовать коллективное сознание, коллективное бессознательное, или, как Сергей Ирвандович любит, коллективное надсознательное и так далее. Вот. Значит, то есть, как бы смысл, он привязан к... Во-первых, у Фреге нету смысла отдельно взятых слов, у него есть смысл отдельно взятых определенных дескрипций. Это есть большая... Это две большие разницы, потому что, ну, вообще в русском языке это выразить достаточно сложно, но вот в английском и в немецком там системы артиклей достаточно разработанные, в немецком особенно. Ну, это, в принципе, и с английским работает удачно. Там же есть определенный и неопределенный артикль. Вот определенная дескрипция – это фраза, которая начинается с определенного артикля. То есть, к примеру, вот мы имеем имя... Владимир Путин, да, это имя. Имя, оно объективно имеет, в принципе, значение вот, для Фреге. С точки зрения Фреге, имя, оно означает конкретно взятый объект. То есть, Владимир Путин обозначает именно Владимира Путина, то есть, человека. Да. А, значит, этому имени также соответствует определенная дескрипция. Определенная дескрипция, которую в английском языке просто очень выразить как «the president of Russia» или «the president of the Russian Federation». То есть, именно вот «the президент Российской Федерации». Да. Почему «the»? Потому что «the» именно указывает на конкретность. Вот если бы это было «a» или «a», зависит от диалекта, President of Russia, тогда это было бы другое дело совершенно, потому что тогда не было бы понятно, Путин это или Ельцин, да, то есть это президент, который сейчас, или это президент вообще, любой президент России, вот, или Медведев, кстати, забываю постоянно про Медведева, значит, да, то есть слово «президент» по Фреге, оно не имеет ни смысла, ни значения. Потом уже Фреге начинает дорабатывать этот момент, и уже более поздние деятели формальной семантики, такие как Рудольф Карнап, Ричард Монтегю, Давид Каплан и так далее, они уже доделывают эту систему, и там уже отдельно взятые существительные могут иметь смысл. Значения они, правда, все равно не имеют. Я надеюсь, что шум, который идет у меня за окном, он не сильно мешает эфиру. Я сейчас буду его перекрикивать. Потому что кто-то решил заняться сваркой у меня под ебаным, блядь, окном. Обоссанные, Блять, коричневые пидорасы, просто пиздец. Ну ладно, то есть значение, оно-то, конечно, арбитрарно, но смысл не арбитрарен. Вот как бы в этом соль. Ну и к тому же, если мы убираем смысл из этой системы, да, если мы говорим о знаковом подходе, который Фреге отвергает, то там еще нету понятия смысла. Там есть только понятие значения. А понятие значения без понятия смысла совсем арбитрарно. Потому что если между словом и объектом стоит только вот это вот самое непонятное отношение о значении, то оно ничем, кроме условности, быть не может. Второй вопрос. Хорошо, пусть у меня действительно на самом деле нету языка, если только я один на нем говорю. Но ведь несмотря на это, мне на самом деле ничего не помешает использовать вот эту хуйню без каких-либо правил для того, чтобы организовывать свое абстрактное мышление, выделять объекты. Может быть, вести дневник или делать себе какие-нибудь напоминания в виде записей в записной книжке. Ну так в чем же проблема? То, что это не язык, есть всего лишь аналитическая истина, она же не основывается на каких-нибудь фактах, которые, как я уже сказал, говорят о том, что нет никаких проблем в том, чтобы использовать вот этот вот псевдоязык для того, что я уже описал. Смотри, это не просто аналитическая истина, то есть это не просто какая-то абсолютистская, идеалистская выжимка из реальности. Если в языке нет правил, да, если вокруг тебя нет людей, следовательно, некому сообщить тебе, что ты говоришь неправильно. Если некому сообщить тебе, что ты говоришь неправильно, когда ты говоришь неправильно, следовательно, и правил на самом деле нет. Тут опять-таки ничего аналитического тут не присутствует, да? Ну, аналитического в кантианском смысле. Значит, никакого абсолютизма, никакого идеализма тут нет. Это чисто, чисто прагматический, чисто вот такой... Ну, материалистический, если хотите, хотя мне не нравится это слово, как вы, наверное, уже знаете. Чисто реалистический такой подход. Если нет каких-то рамок, то язык, он чисто... Он сформироваться не может. То есть это даже чисто с точки зрения именно фактов реальности, да, то есть не каких-то логических или словарных истин, которые действительно, скажем так, арбитрарны, они идеалистичны, они их можно, в принципе, и отменить каким-нибудь указом там и так далее. Но факт это ты не отменишь. Ты не отменишь тот факт, что без каких-то рамок, без ограничений, без правил языка не будет. Не потому, что наличие правил – это условие для того, чтобы мы могли что-то назвать языком. Да? То есть дело не в том, что в определение языка входит наличие правил, а дело в том, что кроме того, что оно входит в определение языка, наличие правил еще играет... роль краеугольного камня в формировании языка, любого языка абсолютно. То есть, если мы не имеем каких-то ограничений, если мы не имеем вещей, которые можно и нельзя говорить, то языка мы не имеем. Почему? Потому что не формируется даже сам дискурс, то есть сам пласт фактов, на которые можно пролить свет путем языка или путем показывания на них пальцем. Это вещи достаточно сложные. Это как бы уже не совсем аналитическая философия. Это поздний Витгенштейн. Это поздний Витгенштейн, и это те места, где Витгенштейн, в принципе, в какой-то мере пересекается с Хайдеггером. То есть мы помним, что такое Хайде в философии Хайдеггера. Если мы этого не помним, то мы можем дождаться, когда я вебинар буду давать про Хайдеггера. Вот. То есть вот это вот самое Хайде, вот этот самый дискурс, это именно то, что в принципе может покрываться языком. Может или не может. Вот если нету вот этих самых разграничений, да, касательно некоторых вещей, о которых можно и нельзя говорить, касательно некоторых вещей, которые можно и нельзя произносить, а это взаимосвязано, они, в принципе, неотделимы друг от друга, эти два множества, да, это одно множество на самом деле. Вот если этого нет, то и языка быть не может. То есть это очень специфический момент, который вот так вот просто объяснить в одном абзаце текста, как я сейчас это пытаюсь, наверное, все-таки невозможно. То есть это нужно прочитать достаточное количество литературы, причем не только и не столько философской, потому что философия тут особо не помогает. Философия, она тебе поможет с как раз-таки аналитическими истинами, которые тебе так не нравятся. А тут скорее нужно заниматься и историей, и желательно историко-лингвистикой, вот, филологией какой-нибудь и так далее, антропологией. Всякими вещами, которые изучают жизнедеятельность человека в ходе исторического процесса. То есть, вот это важно. Я использую исторический процесс не в марксистском смысле, кстати. То есть, мне просто нравится словосочетание, оно красивое. То есть, исторический процесс – это и есть история. Я просто мог бы сказать «в ходе истории», но просто «в ходе исторического процесса» звучит красивше. Но это так же, как я вот вместо «счетная бесконечность» говорю «одна счетная бесконечность», для комического эффекта. Так, сейчас чаю надо отхлебнуть, что-то пересохло во рту. Всем известно, из психоактивных веществ я употребляю только чай и кофе. Ха-ха. Третий вопрос. В своем вебинаре по аналитической философии ты говоришь, что суть объектного подхода Фрейга к решению проблемы разницы между утверждениями А равняется А и А равняется Б состоит в том, что А равняется А говорит нам о том, что объект, обозначаемый символом А, есть тот же самый объект, что и объект, обозначаемый символом А, что неудивительно, ведь символ один и тот же. А А равняется Б говорит нам о том, что объект, обозначаемый символом А, есть тот же самый объект, что и объект, обозначаемый символом Б. Однако от этого подхода Фрейге тоже отходит. И делает он это потому, что в таком случае между утверждениями А равняется А и А равняется Б нет никакой разницы. А это, очевидно, не так. Но как же нет разницы? Понятно, А равняется А и А равняется Б – это утверждение определенно разного порядка. То, что А равняется А, дано изначально, а вот то, что А равняется Б, уже может в некоторых случаях являться открытием. У них разная когнитивная ценность, но почему же проблема объектного подхода в отсутствии разницы, ведь утверждение «объект тождественен сам себе» и «один объект тождественен другому» – это тоже утверждение разного порядка. У них тоже разная когнитивная ценность. Проблема, на мой взгляд, здесь в том, что опять-таки не совсем понятна разница между утверждениями «объект тождественен сам себе» и «объект тождественен другому объекту». Между этими утверждениями, как между утверждениями «А равняется А» и «А равняется Б», разница определенно есть, но она не ясна. Ты понимаешь, что это не вопрос, на самом деле, Павел, а тут проблема в том, что ты перефразировал то же самое, что написано у Фрейга. То есть, объект тождественен самому себе, как бы формально это А равняется А, объект тождественен другому объекту, это А равняется Б. Ты написал то же самое, фактически, в принципе, записав тот же самый вопрос. Проблема, это, в принципе, проблема, которая в принципах в пятой главе принципов математики Бертрана Рассела тоже, в принципе, открывается, когда он мимолетно задается вопросом, можно ли вообще думать о тождестве двух объектов, потому что если один объект тождественен другому, то нет никакого другого объекта, это один и тот же объект. А если объект тождественен самому себе, то непонятно, а чему он тогда вообще тождественен, то есть в чем вообще смысл этого утверждения? Здесь, если мы говорим А равняется А, как бы стол это стол, мы же ничего не сообщаем этим утверждением. А если мы говорим этот стол тождественен этому стулу, да, то это ложное утверждение всегда, потому что это два разных объекта, то есть непонятно, о чем речь. Вот Фрейге, он тоже задается этим вопросом, так же, как Рассел, но Фрейге задается им плодотворно, потому что он талантливее на два порядка был. Четвертый вопрос. В эфире «Бесценные ценности и бессмысленные смыслы» ты сказал, что любая информация так или иначе получена через индуктивное мышление. А можешь поподробнее объяснить, что это значит? Очень просто. Смотри. Вот в классической вообще философии есть два типа суждений, в принципе. Дедуктивные и индуктивные. Вот все, что не попадает под эти два типа суждения, они являются рациональными вообще высказываниями, в принципе. То есть, то, что не является дедукцией или индукцией, оно просто иррационально. То есть, это бред. Иными словами, бред или молитвы, или что-то в этом роде. Значит, что такое дедукция вначале? Дедукция – это работа с уже установленными фактами. Вот в дедуктивной логике, истинность предпосылок всегда гарантирует истинность вывода. Да? То есть, Дедукция, иными словами, дедукция работает с формой суждений, да? То есть с формой, которую можно, в принципе, выразить без конкретных утверждений, а выражать переменными, например. То есть вот мы имеем такую аргументативную последовательность. Вот мы имеем А, значит, первая предпосылка А, следовательно, Б. Вторая предпосылка А. Вывод Б. Почему? Потому что у нас первая предпосылка была А, следовательно, Б. Потом мы установили, что таки А, ну и следовательно, блядь, Б, потому что, ну, следует же из двух условий. Что такое А, что такое Б, что в них написано, неважно, можно заменить на что угодно. Луна сделана из... Первое условие. Я счастлив, следовательно, Луна сделана из сыра. Второе условие. Я счастлив. Вывод. Луна сделана из сыра. То есть нас не волнует истинность утверждения «я счастлив», истинность утверждения «луна сделана из сыра». Нас волнует отношение между этими утверждениями, как они друг с другом соотносятся. Вот когда мы устанавливаем эти отношения, мы можем из этих отношений выявлять другие отношения. И это уже дедукция. Это дедукция. Дедукция нам, обращает твое внимание, ничего о реальности не сообщает. Дедукция упорядочивает наше знание о реальности, скорее. Упорядочивает ход нашей мысли. Дедукция, дедуктивная логика, это именно логика с большой буквы L. Это именно наука о правильном мышлении. Наука в широком смысле. Наука о правильном мышлении. То есть, одна из так называемых абстрактных, возможно, даже нормативных наук. Их две всего, логика и математика. Теперь индукция. Что такое индукция? А вот индукция, она содержательна, и поэтому логикой она, в принципе, не совсем даже является. То есть, логика как таковая – это дедуктивная логика, а индуктивная логика я бы лучше избегал применять слово «логика» в отношении индукции, потому что в индукции нету такой четкой последовательности действий, индукцию сложно формализовать, до сих пор не было толком сделано. Да, там множество разных путей, окольных путей и всего на свете, принципов, которые там замешаны. Вот, поэтому все-таки я бы логикой это называть не стал. Ну, индукция, пример индуктивного суждения, это, к примеру, Вася носит красный пиджак, Вася носит красные штаны, Вася носит красную шапку, Вася носит красные носки. Следовательно, любимый Васин цвет красный. Вот так вот. Гарантирована ли истинность этого умозаключения? То есть мы имеем предпосылки. Вот Вася носит все красное. Мы можем перечислить вот по порядку. То есть, вся одежда у Васи красная, он дом выкрасил в красный цвет, машина у него красная и так далее. Но как бы можем ли мы с точки зрения дедукции сделать из этого вывод, что его любимый цвет красный? Нет, не можем. А вот с точки зрения индукции можем. Потому что истинность индуктивного вывода никогда не гарантирована. Она не может быть гарантирована. Вообще никогда. Пример, классический пример – это индукция петуха. Вот ходит петух на ферме. Да? Петух по ферме ходит, клюет зерна. Каждое утро приходит фермер и кидает ему зерна. Да? Петух их склевывает, он доволен. Это каждое утро происходит в течение нескольких лет. Петух каждое утро клюет, блядь, зерна нахуй. А потом в какой-то момент фермер приходит и вместо того, чтобы кинуть ему зерно, ебет его в очко. То есть как быть на самом деле? Как бы это петух, он обоснованно, индуктивно вывел, что вот в это утро фермер кинет ему зерна опять утром в то же самое время. 4 утра, когда он кукарекать начинает. Фермер как бы этого не сделал. То есть, сделал другое. Понимаешь, петух-то был прав, в принципе, ну, с индуктивной точки зрения. Вот, но оказалось, что просто его вывод был, не соответствовал истине. Но это уже мелочи. Ну так вот, информацию о мире мы получаем именно через индукцию, да, то есть через, скажем так, негарантированные источники истины. Гарантированные источники истины нам по иронии, ничего не сообщают. Вот, это такая специфическая вещь. Почему? Потому что, как бы, обращаю твое внимание, если ты рационально получаешь информацию об окружающем мире, да, рационально, это важная предпосылка тут, понимаешь? Потому что в поздней философии мы обнаруживаем, что мы просто рационально не получаем информацию о мире. Но на это сейчас стоит забить пока что, потому что это такая классическая философия сейчас идет. Если мы получаем информацию о мире абсолютно рациональными путями, то мы, значит, получаем ее либо дедуктивно, либо индуктивно. Дедуктивно мы информацию об окружающем мире получить не можем, потому что дедукция – это формулы. Формулы, они, ты уже как хочешь. Формулы, они, может быть, существуют в платоническом раю, а может, мы их выдумали, это не важно. Важно, что это формальная дисциплина. Она не сообщает нам о погоде, о животных, о других людях, о, я не знаю, новой серии Южного парка и так далее. То есть о том, что происходит в мире. Дедукция этого не делает. А вот индукция делает. Вот Южный парк, он, например, как бы, как и любой сериал, да, он выходит с определенным графиком, и опираясь на этот график, ты ожидаешь выхода следующей серии. Это индуктивное умозаключение, что вот если он всегда выходит в такое время, значит он дальше будет выходить в такое время. Вот. Или, например, если серии до этого были смешные, то они будут продолжать быть смешными, да, для тебя. Тоже индуктивное суждение. Вообще, все, о чем ты, в принципе, в мире делаешь суждения, они, в принципе, индуктивные. Другое дело, что мы суждения не всегда делаем. Это уже потом, как бы, в философию прокрался этот, как бы, жук опасный. Правильный, конечно, жук, но очень опасный для классической, по крайней мере, философии, для догм эпохи просвещения, для догм эпохи модерна. Вот, что, в принципе, мы получаем сведения об окружающем мире иррациональными путями абсолютно, и заняты мы по большей части не рассудочной деятельностью, а чем-то совершенно другим. Тут ты можешь ознакомиться с самыми разными измышлениями, то есть можешь с открытыми, агрессивными иррационалистами познакомиться в лице Шопенгауэра и Ницше, можешь познакомиться с мягкими такими иррационалистами, на мой взгляд, иррационалистами вроде Гердера. Я бы не стал называть его таким, знаешь, открытым иррационалистом, но он очень близок к Шопенгауэру, на мой взгляд. Хотя он к раннему, докритическому Канту тоже очень близок. То есть это, скажем так, еще не иррационализм, но подход к иррационализму. К, скажем так, вот этой вот важной прививке иррационализма, которую получила западная философия в лице Шопенгауэра и Ницше. Это очень важный момент. А потом, конечно, Фрейд все обосрал, придумал какое-то говно, и сейчас все стали пидорами. Пятый вопрос. В прошлом эфире ты сказал, что память можно в какой-то степени назвать совокупностью некоторых отделов головного мозга, но, по-моему, это немного странно назвать память совокупностью органов или отделов головного мозга, ведь по словам память обычно подразумевается либо способность к определенной деятельности, то есть к запоминанию, либо просто что-то, что на нейрофизическом уровне можно было бы описать не как совокупность некоторых структур головного мозга, а как совокупность некоторых процессов, протекающих в них. Что скажешь? Ну, я считаю, что если я так и сказал, то я оговорился, потому что память – это действительно скорее способность, ну, я бы так это сформулировал, что это скорее способность, либо совокупность, скажем так, деятельности разных отделов головного мозга, совокупность процессов, протекающих в разных отделах головного мозга, но никак не совокупность разных органов. То есть, возможно, там вопрос был изначально про орган памяти, да? Или там кто-то сравнил с компьютерной памятью, может быть так, но не знаю, почему бы я это сказал. Шестой вопрос. Почему считаешь, что в Америке идеальная демократия? А потому что мы, когда демократию где-нибудь в мире строим, да, мы, люди. Вот. Когда кто-нибудь в мире где-нибудь пытается строить демократию, опираются на американский пример. Идеал – это и есть то, на что опираются в создании чего-то. Это и есть форма. Понимаешь? То есть вот есть формочка, да, на фабрике конфет или пирожного. Вот эта самая формочка – она имеет в себе идеал этого самого пирожного. То есть в какой форме оно должно быть. Идеал формы этого самого пирожного, конфеты, презерватива, чего хочешь, дилды резиновой. Вот, значит, это как бы идеал, это форма. Вот то же самое американская демократия. Это формочка, понимаешь? Вот на основе этой формочки строят по ее образу и подобию, как в Ветхом Завете строят все остальные демократии. И если что-то не так в консерватории, да, если что-то, если что-то не так с американской демократией, то в остальных демократиях все будет вообще в тотальной жопе. В этом же, соответственно, в этих же аспектах все будет в тотальной жопе. То есть то, что у Америки не получилось относительно демократии, не получится вообще ни у кого. Потому что эта самая демократическая система, она заточена под американское общество, которое развелось в этих идеалах. Понимаешь? Оно из них появилось. То есть, как бы, знаешь, вот человек, который, ну сейчас это люди скажут, что я ватник, блядь. Человек, который вырос в говне и, более того, сделан из говна, да, то, в принципе, ему говно навредить не может. А вот если ты, как бы, предпочитаешь все-таки, я не знаю, черепшу, блядь, пастилу, я не знаю, что-нибудь кроме говна, говна, если тебе больше нравится, то это будет для тебя представлять проблемы. То есть тут все примитивное на самом-то деле. Вот, это очень примитивный ход мысли, и он правильный. То есть то, что работает в США, оно не обязано работать в другой стране. Вот США идеальная демократия. Если у вас не получается сделать как в США, у вас не получится сделать как в США, то лучше у вас не получится сделать, чем в США, именно демократию. Потому что вы стремитесь по направлению к США, понимаете? Это недостижимый идеал. Вот, то есть превзойти США в демократичности невозможно, потому что критерии задаются американским именно обществом. Вот. То есть это нечестная игра, и я считаю, что обществам, которые пытаются построить какую-то демократию, стоит от этой игры отказаться. Они, конечно, не будут ничего такого делать, потому что, гораздо проще наворовать и избежать. Конечно, чем просить и унижаться, проще спиздить и молчать. Вот такая русская пословица есть отличная, мне очень нравится. Вот, то есть, конечно, никто не будет отказываться от всего этого, потому что, так проще воровать. Как мы знаем, хаос это не яма, хаос это лестница, да, то есть вот оно по такому принципу все и работает. Как бы, вот я, собственно, все сказал. Я все сказал, я все сказал. Седьмой вопрос. В прошлом эфире, отвечая на мой вопрос про причинно-следственные связи, ты упомянул философа с фамилией Сальман. Вот только нагуглить ни одного философа с такой фамилией я так и не смог. Так какое у него полное имя? И есть ли хоть какая-то информация о нем в интернете, и где ее можно найти? Он не Сальман, он Сальмон, и оно пишется через О. То есть, знаешь, вот по-английски оно пишется, знаешь, как лосось по-английски. То есть, нагугли в словаре, как по-английски лосось. У него, короче, такая фамилия. То есть, он Салмон. Вот, Salmon. То есть, лосось, короче. Хитрый лосось. Так, мы разделались с вопросами от Павла Аксенова. Ждем продолжения московской саги, кстати. Лев Цыган задает вопрос. Отличное, кстати, имя. Лев Цыган задает вопрос. Твое мнение о релятивизме? Ну, смотри, я очень часто описываю свой взгляд на мир как анти-антирелятивизм. Да? Именно анти-антирелятивизм. То есть, смотри. Очень часто в цивилизованном обществе, в научном сообществе, вообще во многих подобных прекрасных местах появляются так называемые, так мною называемые, антирелятивистские настроения. Что это значит? Это значит, что как только ты начинаешь говорить о множественности культур в мире, о том, что представления о моральных ценностях у людей вообще разные, то есть кому-то одно нравится, а кому-то другое, что представления о красоте у всех людей разные, что одному нравится одно, другому другое, опять-таки, что в разных культурах все, блядь, разное, вплоть до самых базовых метафизических понятий, представления о пространстве и времени разные. Вот когда ты начинаешь говорить об этом, тебе сообщают, что ты релятивист. Вот, и что эта позиция, релятивистская позиция, она губительна для научного и даже философского дискурса. На что я отвечаю, что это, в принципе, аргумент от плетеного человека. Вы знаете, что такое аргумент от плетеного человека? Нет, это не когда ты как бы строишь огромного плетеного человека, сажаешь туда своего оппонента и сжигаешь его нахуй. Нет, аргумент от плетеного человека – это когда ты приписываешь своему оппоненту точку зрения, которую он не придерживается, и начинаешь эту точку зрения оспаривать. То есть, к примеру, если твой оппонент назвал себя левым, да, если он просто сказал, что он левак, то начинай спорить с ним так, как будто он коммунист сразу же. То есть, ну, коммунист все ебанаты, можно, в принципе, его как бы уложить очень быстро. Вот, если твой оппонент консерватор, то сразу начинай спорить с ним как с нацистом, то есть таким махровым, таким нацистом. Вот, если он либерал, то сразу там начинай про даже не однополые браки, а про легализацию педофилии или что-нибудь в этом роде. То есть, ну, он, очевидно, поддерживает легализацию педофилии. Вот, если он православный, то сразу начинай там про... Ну, про самый пиздец, вот, знаешь, то есть даже не из Библии уже, а вот из каких-нибудь полных ебанатов, там, которые ждут конца света где-нибудь, блядь, в каком-нибудь Круглозажопинске сидят в подвале, блядь, ебут детей и собак, как Илья Храбров. То есть, в принципе, вот это называется аргумент от плетеного человека. И я считаю, любые антирелятивистские высказывания, вообще любые, это всегда аргумент от плетеного человека, потому что когда тебя обвиняют в релятивизме, они обвиняют тебя в позиции, которой ты точно не придерживаешься. Почему я так считаю? Потому что релятивистских позиций придерживаться невозможно, потому что релятивистских позиций не существует. Релятивистская позиция – это оксюморон. Это взаимоисключающая вещь. То есть, если у тебя есть позиция, то ты уже не релятивист. Если ты релятивист, у тебя позиций никаких быть не может. Если у тебя нет никаких позиций, то кто ты такой вообще непонятно? Откуда ты взялся такой? Таких людей, по-моему, не бывает просто. То есть, так или иначе, никто не считает свою точку зрения столь же истинной, сколь и любая иная точка зрения. Абсолютно. Я когда говорю, что «Интерстеллар» – это говно для мудаков, я считаю, что это, блядь, истина. Да, в то же время истина то, что другие люди считают иначе. Но я-то их считаю безвкусными мудаками, понимаешь, без чувства вкуса, без понимания, что такое хорошее кино, что такое сложный сюжет по-настоящему, что такое, как бы, что такое черные дыры и так далее. То есть, как бы, ну вот, для мудаков это великое кино, как бы, для меня это говно из жопы. Понимаешь, скучное, блядь, мудацкое говно. Для полных, блядь, пидорасов и, блядь, говноедов. То есть, ну, вот, что поделать? Некоторым нравятся стихи Бродского. Такого же мнения о них я. То есть, вот, я считаю, что тоже говно для говноедов. Говно для говноедов. Мой слоган. Как бы, голосуйте вообще за меня на президентских выборах следующих. У меня слоган «Говно тире для говноедов». Ну, как в «Идиократии», помните, там, как бы... Shit sucks, там, по-моему, был слоган у президента этого рестлера. Вот, то есть, как бы, блядь, такое, понимаете? То есть, что я хочу сказать-то? Да, то есть невозможно придерживаться релятивистских позиций. Поэтому, хотя можно придерживаться антирелятивистских позиций, обратите внимание. То есть релятивизма не существует, а вот антирелятивизм существует вполне себе. То есть это как, знаете, в средневековье были охоты на ведьм, да, но вот ведьм никаких нахуй не было. То есть постоянно, если падеж скота, если какой-нибудь лесной пожар, болезнь, там, чума и так далее, постоянно говорили, вот, блядь, ведьма колдует, за холмом, нахуй, живет ведьма, она, блядь, на нас насылает хуйню, и мы от этого страдаем. А ведьм никогда никаких не было вообще. То есть даже не было людей, которые говорили бы, что они ведьмы. То есть суть-то в том, что в каком смысле я говорю, что ведьм не было? Я имею в виду, что, смотрите, вот шаманы, они есть. То есть вот в какой-нибудь сибирской, там, я не знаю, деревне, каких-нибудь тунгусов, да, сраных, да, у них главным человеком является шаман. Понятно, что колдовать он на самом деле не умеет, но он сам себя называет шаманом, он делает вид, что он общается с животными, все в это верят, и как бы они живут в гармонии в этом плане. То есть все смотрят, о, шаман, разговаривает с духами, с богами, с животными, лечит болезни. Это, может быть, он болезни травами действительно лечит, хуй его знает, действительно. Вот, значит, как бы там галлюциногены всякие там может посоветовать, там грибы и так далее. То есть вот шаманы-то они есть. А вот ведьм вообще не бывает. То есть в естественной среде обитания. Сейчас-то, конечно, куча жирных лесбиянок, блядь, там, как обычно, насмотрелись, блядь, зачарованных, нахуй, и так далее. То есть это да, эти-то, конечно, есть. Но в естественной среде, да, вот если посмотреть на средневековую Европу, когда были охоты на ведьм, сжигали каких-то абсолютно левых женщин, которые, в принципе, никакого представления ни о чем не имели, находили козлов отпущения, козлов опущения, вот, и как бы говорили, ну все, ты ведьма, тебе пизда, короче. Хотя в защиту католической инквизиции хочу сказать, что инквизиция спасла больше людей, чем убила. Потому что все-таки общество было глубоко религиозное, если бы инквизиция не проводила свои допросы, суды и казни в том числе, то мирные жители бы все взяли бы в свои руки. И вот я обращаю твое внимание, что мирные жители никого бы не оправдывали. Вот. Инквизиция хотя бы иногда выносила оправдательные приговоры. Это можно, в принципе, в оправдании инквизиции сказать. Да? Да и больше всего ведьм сожгли не в Испании, а в Швеции, в процентном соотношении с количеством населения. То есть тоже для справки. Вот. Хотя, казалось бы, испанская инквизиция, как бы никто не ожидает испанской инквизиции, да, ну вот такое. Ну так вот, касательно релятивизма. Релятивисты – это такие же ведьмы. То есть вот как в Средневековье, как бы говорили, вот ведьма на нас наслала всякую херню и так далее, а ведьм никогда не было. Никогда не было даже людей, которые представлялись бы как ведьмы, да? В отличие от тех же шаманов и колдунов, я не знаю, в Сибири. Вот. А то же самое с релятивистами. Не бывает релятивистов, понимаешь? То есть нету человека, который сказал бы, я релятивист, у меня нету позиций, я не придерживаюсь никаких точек зрения. Вообще, я считаю, что взгляды, которые я высказываю, они также ценны и столь же истинны, сколь взгляды любого другого человека и любые другие взгляды, которые я высказываю, соответственно. Даже Дугин релятивистом не является по большому счету, хотя он, казалось бы, ближе всех вот к самому радикальному релятивизму. Но обрати внимание, он-то как раз агрессивный радикал. То есть как может агрессивный радикал быть релятивистом? Он-то должен быть, получается, либералом в той же мере, в коей и традиционалистом, а он-то традиционалист как раз. Понимаешь, в чем дело? То есть, мое мнение о релятивизме, что релятивизма не существует, что антирелятивистские настроения, которые поднимаются в научном сообществе постоянно, это очередная охота на ведьм. То есть, релятивисты – это как ведьмы, коммунисты, там, я не знаю, буржуи, жиды и так далее. То есть, это очередной мифический козел отпущения, под которым вообще ничего нет. То есть, там вакуум вообще полный. То есть, непонятно, о ком они говорят, в принципе, релятивисты, то релятивисты, это и так далее. Они обычно говорят об антропологах в таком ключе. Вот, то есть это все пиздеж, как бы уебанов с полной стагнацией мышления, на мой взгляд. То есть это ленность мысли, вот, как бы полная головоногость, я считаю. То есть этого быть не должно. Фимоз головного мозга просто. То есть когда головной мозг не открывается. Значит, следующая серия вопросов. 8 вопросов от Романа Зырянова. Во-первых, привет, филателист. Спасибо, Роман Зырянов. Первый вопрос. Какие труды Джорджа Беркли стоит прочесть? Или вообще хуета полная? Ну, скорее второе, да. То есть я, в принципе, считаю, что Джордж Беркли абсолютно неактуальный мыслитель. Если ты любитель католической схоластики, да, такой переработанной уже модернистской такой католической схоластики, которая после Декарта появилась, то можешь как бы нагуглить Джорджа Беркли, но я даже название его трудов не помню. То есть там на самом деле ничего особо интересного нету, кроме вот этой вот известной штуки про то, что ну, если дерево упадет в пустом лесу, будет ли оно издавать звук? Вот, то есть ответ нет, не будет, кстати. Почему? Потому что звук — это не колебание воздуха. Звук, он в ухе у человека. Если бы из мира исчезли все уши и глаза, то пропали бы все звуки и цвета, как писал Галилео Галилей. То есть, ну вот такой вот субъективный идеализм. Если тебе нравится, то пожалуйста. Но это именно парадигмальный случай субъективного идеализма. То есть, если тебе интересен именно субъективный идеализм, солипсизм и при этом католическая схоластика одновременно, то, конечно, Джордж Беркли — это твой философ, но я сомневаюсь, что тебе это интересно, у тебя Путин на аватаре. Второй вопрос. До революции, беседуя с вышестоящим по рангу людьми, До революции беседуя с выс... Блять, у тебя опечатки, пиздец. До революции беседуя с вышестоящими по рангу людьми, а может и не только с ними, хуй знает, употребляли слова «с» на конце. Позвольте, «с», и так далее. Почему именно «с»? «С» — это было сокращение от «сударь». То есть «позвольте, сударь», «да, сударь», и так далее. Потом оно сократилось в «С». Я от одного школьника слышал версию, что это Достоевский придумал. По всей видимости, кто-то зафорсил как бы этот бред в массовой культуре. Это было где-то многими, это появилось многими веками до рождения Достоевского. То есть, как бы, Достоевский вообще не при делах. То есть, если услышите этот бред, то как бы не обращайте даже внимания. Лучше позвоните 03 сразу. Я просто слышал неоднократно эту хуйню. С — это сокращение от сударь. Третий вопрос. Как в целом к русским писателям 20 века относишься? Солженицына и Бродского можешь не упоминать. В 20 веке были хорошие русские писатели, Чингиз Айтматов, например. Ну, на самом деле, смотри, из русских писателей Шукшин Василий Макарович, Зиновьев Сан Саныч, то есть вот очень толковые личности. Ну, из русскоязычных в целом, конечно, упомянутый Чингиз Айтматов. То есть были хорошие писатели, на самом деле, которые и оригинальные по-своему, они новаторы в какой-то степени в литературе, да, и пишут про вещи, о которых, на мой взгляд, интересно читать. Вот. То есть, пожалуйста, «Зияющие высоты» Зиновьева хорошие. Да, «Нашей юности полет», вот эта любимая книжка Пучкова, она тоже, в принципе, толковая, на мой взгляд. Вообще, Зиновьев, он единственный толковый русский философ последнего времени. То есть все были мудаками и марксистами, по большей части. Один только Зиновьев занимался логикой. Это очень важно, на мой взгляд. Вот, логикой и социологией. То есть он силен очень. Значит, Шукшин Василий Макарович, опять-таки, Пучков его котирует очень сильно. Ну, неудивительно, там пролетарская жилка присутствует. Но он, кроме этого, еще хороший писатель, да? То есть Пучков, он может посоветовать всякий кал в плане литературы. Неоднократно это случалось. Но в этом случае он, в принципе, на мой взгляд, абсолютно прав. То есть Шукшин — это именно классика русской литературы 20 века. «Охота жить» — хороший рассказ. Гоблин, по-моему, даже аудиокнигу записал на этот рассказ. Значит, а потом Юрий Быков снял фильм, такой очень лубочный, такой плоский фильм, слезливый, называется «Жить», в котором он усложнил сюжет и, на мой взгляд, сделал уже не так душевно уже получилось, то есть не так красиво. Вот, у Шукшина намного красивше был в рассказе. А Чингиз Айтматов, конечно, и «Дольше века длится день», он же «Буранный полустанок». Ну, а то есть прекрасная вещь. тоже классика русскоязычной литературы 20 века, очень новаторская штука, то есть, на мой взгляд, новое слово в литературе, ничего такого, я даже отдаленно представить себе не могу, то есть там намешано. Намешано, и причем намешано вместе с тем гармонично, то есть это не постмодернизм какой-то адский. Вот, то есть, очень сильная штука. То есть, поэтому были хорошие писатели. Выводящий пишет мне, что у меня 11 минут остается, поэтому сейчас я продолжаю отвечать на вопросы, но в скором времени начнется финальный отсчет.
It's the final
Значит, и как бы я буду вынужден вас покинуть через 11, может быть, даже уже 10 минут. Четвертый вопрос от Романа Зырянова. Четвертый вопрос. Ты, поступая на лингвиста, сдавал английский и русский или только английский? Расскажи подробнее о системе образования в США. Ну, я не хочу рассказывать поподробнее о системе образования в США, потому что у меня образование проходило очень специфически, очень своеобразно. В какой-то момент я учился в двух школах там, одновременно и так далее. То есть там такой путь специфический, который я не всем бы советовал, не у всех бы он получился. Вот. А сдавать английский или русский, ну, проходишь тест на компетентность в какой-то момент несколько раз, и все. Тут есть такая штука, тест на компетентность в отношении того или иного языка, да и даже не языковых предметов тоже. И ты можешь, в принципе, даже вот смотри, ты можешь, например, вот ты прочитал очень много учебников французского языка в свое свободное время, к примеру. Ты можешь, получается, как бы пройти тест на знание французского языка, письменный тест. Вот. Письменный тест на знание французского языка, и тебя могут определить не на начальный уровень, а на более высокий. То есть ты можешь скипнуть начальный уровень, если ты его как бы уже прошел сам с собой. Да? То есть вот ты каким-то образом набрался французского языка откуда-то, вот, и тебе начальный уровень уже не нужен, ты его уже знаешь. Ты вот это можешь таким образом сам себя вытестить из начальных уровней всего на свете. Я когда русский тут сдал, как бы у меня запредельный абсолютно уровень русского языка, потому что я, ну, блядь, это мой родной язык, и я на лингвиста учился, и я русскую литературу тут учил, как бы, и я на радио, в принципе, веду передачи, то есть, да. Вот, но да. Ну, короче, понятно все. Пятый вопрос. Когда стримить начнешь? Стримить начну, когда придет компьютер, который я заказал, потому что я эфиры веду с ноутбука маковского. Вот, с компьютера, я надеюсь, на компьютер поставить, во-первых, софт, чтобы эфиры выводить самому, да, вот свои. Вот, потому что это было бы отлично на самом деле. Потому что тогда посреди ночи, во-первых, кто-нибудь мог бы мне закинуть денег, и я мог бы, блядь, зарубить эфир прямо, знаешь, взять внеурочный эфир там в 3 часа ночи вообще без проблем. Вот, если никого нету. Это первое. А во-вторых, ну, конечно, не хочется зависеть от выводящих, потому что, ну, надоело. Значит, к тому же компьютер этот самый мне позволит стримить на Твиче. Это тоже неплохо. Да. Это способ расширить аудиторию, это способ производить контент, особо не напрягаясь, да, по сравнению с, я не знаю, созданием обзоров или еще какой-нибудь хуйней. Вот, то есть нужно непременно этим заняться. На Твиче недостаток интеллектуального контента, к тому же, то есть включаешь какой-нибудь стрим, там, блядь, какой-нибудь обоссанный фейкер или, блядь, кейк несут какую-нибудь хуйню. То есть, ну, там вообще это все заполнено школьниками. Более того, даже люди 40 лет, какие-то деды, которые на опер стрим или как-то хуйня называется, опер геймер, ведут стрим, а они тоже ведут себя какие-то обосранные школьники. То есть тот мужик, который на Хайзенберга похож, какую-то хуйню тоже лепит абсолютную, скучную. Мог бы рассказать, блядь, про, я не знаю, Вторую мировую войну, они же все там на это дело дрочат или еще что-нибудь. И то было бы интересно кому-нибудь, наверное. А так, блядь, ходят, орут что-то, блядь, корчат рожи там страшные и так далее. Я понимаю, конечно, что они высирают по, я не знаю, 80 стримов в день. Но зачем такое говно-то лепить? Это ж просто пиздец. Хоть что-нибудь умное можно рассказать, я не знаю. Неужели никаких мыслей даже в голове нету? Как бы просто, ну, спонтанных. Неужели, как бы, человек даже у него в голове само по себе не прокручивается, я не знаю, вот фильм посмотрел на днях интересный там, или вот книжку прочитал, или вот, блядь, еще какую-нибудь хуйню сделал, подрочил, блядь, палец в жопу засунул. У него вообще не про что рассказать, как бы, людям обычно. Что это за хуесосы, откуда они такие высираются, я даже просто представить себе не могу. Вот, с чего они взяли, что они что-то, блядь, могут вещать и так далее. Это ж просто обосраться и не встать. Просто бездарные мудаки. То есть, Твичу не хватает людей, которые пиздеть умеют, как бы, грамотно. Вот. Я намереваюсь, как бы, не только сам пиздеть, я намереваюсь протащить туда побольше, как бы, таких людей, которые умеют задвигать, там, хотя бы за жизнь, хотя за всякое такое. Вот. А лучше за всякие вещи более специфические, философию, например. Вот, чтобы на Твиче были свои там, как бы, знаешь, Discovery Twitch, да, History Twitch и так далее. То есть, чтобы там были стримы, где там про историю кто-нибудь рассказывал бы про, я не знаю, Рим или Третий Рейх, или, я не знаю, Иммануила Канта, блядь, и так далее. То есть, что-нибудь такое. А сейчас там, ну, школьники, мудаки, мудозвоны какие-то обоссаны. Еще это можно стримить свою игру, свои пэки вопросов для этой, как бы, для этой вот компьютерной своей игры создавать, да, то есть и так далее. Непочатый край, никто этим не занимается, насколько я понимаю, я собираюсь этим заняться. Вот, как только, так сразу, ничего не обещаю. Шестой вопрос. В Россию не планируешь переезжать? Седьмой вопрос. На какие темы будут вебинары и когда? Будет вебинар по Хайдеггеру и или Канту? По Канту вебинара не будет, потому что я не уверен в своем понимании критики чистого разума, к сожалению. Она слишком сложная для меня. А вебинары, точно будет вебинар по Хайдеггеру, точно будет вебинар по фонетике. Вот все, что я могу вам сказать, это вот то, на что я однозначно целюсь, по крайней мере. Но обещания я вам, конечно, не даю никаких. И восьмой вопрос, последний на сегодня. Тебя как лингвиста интересуют языки программирования? Ну, ограниченно интересуют, да, то есть ограниченно интересуют. То есть я как человек, основательно занимавшийся логикой, предикатной логикой первого порядка, конечно, интересуюсь языками программирования, но не так, чтобы очень. Да, то есть это все-таки немножко выбивается из моей сферы компетенции. Я программированием никогда не занимался. Хотя в какой-то степени формальная семантика это как программирование, только без компьютеров. То есть ты пишешь программы, но ты их пишешь на бумажке. Вот в какой-то степени. Вот. Бесполезная херня, хотя из нее в свое время выросло все программирование. Вот. И теория информации. И вообще все на свете, блядь, выросло из нее. Вот. То есть такое. Это одна из вот этих вот околофилософских дисциплин, в которой побочные результаты важнее, чем сама цель в какой-то степени. Да. Вот. Да, такое дело. Но я скоро буду уже прощаться, к сожалению, у выводящего сейчас сядет интернет. Значит, сам. А вы по-прежнему слушаете радио MedFM. С вами был RJ Uber Marginal. Я был в эфире при информационной поддержке пабликов Маримо 18+, Бездна книжного уюта и Абродский. Маримо 18+, прекрасный, эклектичный паблик для любителей музычки, аниме, хентай, яои, Юрии и так далее. Бездна книжного уюта – это паблик для любителей, скажем так, литературы. И Абродский – это единственный паблик ВКонтакте, в котором Бродский до сих пор жив и отвечает на ваши комменты. Значит, подписывайтесь на все эти паблики. Также подписывайтесь на мою группу «Маргинальный ревью». Можете подписаться на паблик с маргинальными мемчиками. Называется «Юбермемес», если вы говноед. Значит, можете подписаться на дочерние паблики вроде «Юбермаргинал Ньюс», «Мысли Юбермаргинала», «МС Перманганат» и так далее. Но помните, что я за эти паблики абсолютно не отвечаю. Эти паблики не мои, я там даже не редактор. Вот, их ведут мои фаны и фанатки, ёпту, бля, вот. Значит, подписывайтесь, ставьте лайки, если слушаете, смотрите это в записи. Вступайте в друзья, добавляйтесь в группы, в паблики. Вот, значит, донатьте мне деньги, если вы заинтересованы в моем творчестве, продолжении моего творчества. Можете донатить мне на Киви, на PayPal. Можете подписаться на меня через patreon.com. Patreon.com – это система, которая позволяет вам донатить вашему любимому контент-мейкеру по мере выхода контента этого самого контент-мейкера. То есть, если ваш любимый контент-мейкер ничего не выпускает, то, соответственно, денег он получать не будет. Значит, денег шекелей нужно больше. Значит, для того, чтобы у меня создавалась иллюзия заработка в интернете. Все, я так понимаю, эфир наебнулся. Я так понимаю, интернет сел. Все, конец. Ладно, гутенахт. Короче, всем лайлатов, сладких снов. Давайте.